Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня была прочитана евангельская притча. Притча о том, как Отец приготовил свадебный обед для Своего Сына Единородного. И когда уже все было готово для радости, Он отправляет Своих слуг, чтобы они пригласили на этот обед праздничный званных. Когда слуги приглашали, то званные отказывались, каждый под своим предлогом. Кто-то купил поле, кто-то купил скотину, кто-то еще имел какую-то земную нужду, и поэтому сказал: «Имей мя отреченно». А кто-то и вовсе проявил негодование и побил слуг. И когда вернулись слуги, рассказали об этом господину, он прогневался, как говорит нам Писание, и отправил, поскольку он был человеком знатным, властным, отправил наказать тех, кто презрительно отнеслись к его приглашению. И после этого он отправляет второй раз своих слуг, чтобы они пригласили всех, кого встретят. И слуги призвали всех, кого они встретили. Это были люди разные. И наполнился, как говорит нам Евангелие, пир радостью. Все радовались и веселились по случаю брака сына единственного именитого отца. Но вот один из этих гостей был странным человеком. Он отказался соблюсти некие нормы приличия и вошел в этот брачный пир в своей неподготовленной, непраздничной одежде. И когда господин обходил, приветствовал всех, то он увидел этого человека, который пренебрежительно отнесся к великой радости. И он сказал ему: «Друже, как ты сюда проник?» Но этому человеку единственное, чего хотелось, это просто насытить свое чрево. Ему не важно было, что собрались вовсе не по этому случаю, а по случаю брака этого ждал отец многие годы для того, чтобы его сын смог создать хорошую семью. И тогда он изгнал этого человека из брачного пира. Таковы были традиции восточные того времени. Но как перевести эту притчу на язык современного человека? Брак у нас остался браком. Может быть, не так продолжительны стали пиры по случаю брака. Помните, как раньше говорилось в сказке, что 7 дней и ночей длился пир, и было множество всевозможных яств и питья для гостей, потому что гости были желанны для устроителя пира. И вот пир – это Евхаристия, это божественная литургия, за которой мы сегодня с вами присутствовали. Таинственным образом Сын Божий вступает в духовный союз, в брак с человечеством. И ради человека, ради любви к человеку, Он отдает себя, свою жизнь. Так и должно быть в обычном браке. Потому что брак без жертвенности – это не брак. Это страсть, которая очень быстро пройдет, и останется только горечь от вкушения этой страсти. Брак – это когда люди готовы к жертве. И именно к такой жертве был готов Отец, который отдал Своего Сына, и Сын был тоже готов к этой жертве. И невозможно, наверное, ни с чем больше сравнить взаимоотношения Сына Божия с человечеством, как только с браком. Потому что брак предполагает прежде всего верность, взаимную верность. И мы знаем, что Христос никогда не изменил человечеству. Он не предал человечество. Он остался верен. Верен до смерти. А смерть была не простая, крестная. А крестная, значит, она была позорной. Значит, она была отверженной. Его за городом распяли. И несмотря на это, он молился за своих распинателей. За тех, кто позорили, кто провели его через эти страдания, через посмеяние. Мы же своим грехом изменяем Сыну. Мы причиняем этим грехом Ему боль, потому что Он хочет, чтобы наши отношения были в чистоте помыслов и чувств. И если нет этой чистоты взаимоотношений, значит и не может быть счастливого брака, не может быть добрых отношений. И мы часто задаем себе вопрос, а почему у нас не получилось? Почему у нас не получается? И ответ один. Потому что мы не сохранили верность. Когда человек неверен, он причиняет своей половине боль. Эта боль очень глубокая. Она проникает, как стрела, пронизывая ум и сердце, все человеческое существо. И эта боль может долго и долго кровоточить. А мы потом можем удивляться, а почему? Почему не сложилось? А потому что не может быть на боли, на страдании, на неверности. Не может быть счастья, не может быть мира душевного, не может быть взаимопонимания. Но если случилось так, что человек согрешил, он должен найти в себе силы для того, чтобы попросить прощения, должен примириться. Господь примет покаяние, и человек должен принять это покаяние. Потому что и ему когда-то, может быть, случится согрешить. А значит, он будет сам нуждаться в том, чтобы его простили, чтобы его поняли, чтобы его помиловали, полюбили таким, каким он есть. Мы все связаны грехом, потому что мы его делаем сообща. Редко, когда человек делает грех в одиночке. В основном он делает коллективно грех. И, как правило, человек более склонен ко греху коллективно, потому что он попадает под общую волну эйфории греховной. И то, на что человек не способен в одиночку, он способен в толпе. И поэтому много злодеяний, много всевозможных преступлений были совершены именно коллективно. Особенно молодые люди, когда еще они не приобрели устойчивого мировоззрения, когда они еще смотрят на жизни через какие-то яркие примеры, А яркий пример не значит правильный. Его поражает, может быть, чье-то красноречие, может быть, чья-то сила или какие-то другие качества. И он поражается настолько сильно, что он готов это делать, несмотря на то, что чувствует внутри, совесть ему запрещает это делать. И поэтому говорят: ах, если бы молодость знала, если бы она знала, то она бы потом все смогла, да и не потом, а и сейчас она тоже многое могла бы смочь. Потому что знание дает человеку огромное сокровище, веру. Знание, именно веру, вы не ослушались, потому что действительно, как говорит апостол Павел, я знаю, в кого я уверовал. И прежде всего Христос, образ Христа, это образ, как я уже сказал, верной любви, чистоты. Кто может сравниться с этим образом? Никто не может сравниться. Никто не смог превзойти Христа по Его совершенству. А это значит, что Он для нас пример всегда и всюду. Конечно, для молодого человека Христос не всегда может быть примером. Почему? Потому что Христос не провоцирует в человеке эгоизм, гордость, самолюбие, тщеславие. А именно к этому стремятся молодые люди, как правило. Они хотят себе показать, как они сами часто о себе говорят, мы хотим зарисоваться. А Господь не поддерживает эти начинания. Потому что если человек будет пытаться выпячивать себя перед другими, это значит, что он будет кого-то унижать. А это неправильный путь, потому что ему самому не хотелось бы, чтобы его унижали, чтобы его оскорбляли, чтобы кто-то превозносился над ними. И Господь таким образом человеку помогает разобраться в жизни. Не делай то, что тебе хочется, а делай то, что правильно. Божественная литургия, чтобы ее понять, для этого нужно прежде всего отнестись к ней со вниманием. Литургия – это время, когда внимание должно доминировать в человеческом разуме и сердце. Если человек подошел к литургии без внимания, если он думает о чем-то постороннем, он не сможет понять, потому что понять можно только открывшись и со вниманием, внимая тому, что читается и что поется за богослужением. О чем же там идет речь? Там идет речь о почести горнего звания. Господь дает человеку горнее звание. Горнее звание – это значит, что человек призван к великому, к тому, о чем, может быть, он даже не подозревает, к святости. Некоторые скажут: но зачем мне святость? Мне и так неплохо жить. Но именно когда человек мучается от тоски, когда он мучается от отчаяния, когда он готов покончить жизнь самоубийством, это как раз нехватка внутри человеком святости. Потому что святость – это Божий свет внутри нас. А тьма – это недостаток света внутри нас. Литургия в переводе с греческого языка – это общее дело. И только в литургии, как в общем деле, человек перерастает свой эгоизм. Потому что часто люди говорят: ну я помолюсь отдельно. Или я приду в храм, чтобы помолиться в одиночестве. Или дома помолюсь. И с одной стороны это правильно. Но это неправильно, потому что это несовершенно. Почему? Потому что когда человек участвует за божественной литургией, он перерастает этот эгоизм. Он молится не о том, о чем он хотел бы в первую очередь помолиться, а он молится о том, о чем нужно молиться для всего общества. Как правило, у человека нужды личного характера, домашнего характера. А литургия, помните, о мире всего мира, о путешествующих, причем из наших родственников может в этот момент никто не путешествовать, но мы молимся о путешествующих. Значит, молимся за чужих людей, молимся о властях и воинстве и я. Ведь сейчас о властях скорее не молятся, а осуждают их, потому что они мало что делают хорошего. Но мало кому приходит в голову, что эти люди заблудшие нуждаются в молитве. За них нужно помолиться. Потому что они на суд Божий придут так же, как и мы. Они, правда, не думают об этом. Они вообще не думают о многом. Но если Господь по нашим молитвам, по нашей любви вразумит их для нас же, то это будет заслуга общественной молитвы, но не частной. Потому что то, что происходит за богослужением, мы молимся о том, о чем мы даже не подозреваем и к чему мы не доросли. Потому что в литургии так много совершенного, о чем мы не задумываемся, но это уже звучит, и это касается наших ушей. А через наши уши касается нашего сердца. И мы становимся причастными божественной литургии, которая совершается не только в нашем храме, но во всем мире. Потому что воскресный день – это день, когда все верные собрались для того, чтобы помолиться за общественным богослужением. И представьте себе, какая это огромная сила. Сколько радости, сколько печали вырывается из сердца человеческого в молитве к Богу. И мы входим в труд этой молитвы. Мы как бы пользуемся трудом. Когда человек заходит в помещение, и это помещение холодное, но постепенно это помещение начинают наполнять люди. И каждый человек, он несет с собой теплоту, потому что его тело излучает теплоту. И в какой-то момент человек чувствует, что ему уже в этом помещении тепло, потому что он согрелся теплом тех людей, которые стоят рядом с ним. Когда человек празднует какой-то праздник в одиночестве, ему, конечно, не очень радостно. Но когда вокруг него собираются единомышленники, когда вокруг него собираются дорогие сердцу его люди, он тогда радуется и говорит: «Как хорошо, радость моя увеличилась!» И поэтому Господь и сравнивает с брачным пиром. Представьте, что вы когда-нибудь будете своих детей женить, отдавать замуж, и вы пригласите своих близких, кто дорог для вас, они скажут: «Нет, ты знаешь, у нас есть поле, нужно пойти поработать на поле, у нас есть машина, нужно, наверное, куда-то поехать там» и так далее. И это будет причиной того, почему они не пришли разделить вашу радость единственного сына или единственной дочери. Каково будет на сердце? Будет очень тяжело. И так люди предпочитают, как они говорят, в одиночестве молиться. А может быть, когда они умирать тоже будут в одиночестве. Может быть, когда они заболеют тяжело и будут прикованы к одру болезни, они тоже, может быть, предпочтут одиночество, когда некому будет поменять памперс. Может быть, они предпочтут одиночество в камере или, может быть, в палате больничной. Такое одиночество станет могильным для человека. Человек не может жить в одиночестве. Он может жить только в обществе. И тогда вы скажете: но есть же такие люди, которые жили в одиночестве, святые люди. Да, такие люди есть. Но нужно знать, насколько эти люди стали беспристрастными, бесстрастными, что они ни в чем не нуждались. Они настолько терпеливо и безропотно несли свой тяжелый крест, они буквально ничем не питались. Они как птицы небесные жили. Они настолько во всем возложили все свои нужды и печали на Бога, что они жили только Богом. Кто из нас может жить только Богом? Хорошо, если кто-то скажет «я могу», тогда пусть он откажется от человеческой помощи. Тогда он пусть откажется от государственной помощи. Государство плохое, но хорошо. Тогда было бы очень последовательно и естественно для человека отказаться от той помощи, которую государство все-таки оказывает человеку. Но мы не можем решиться на это. Значит, государство есть, значит, есть и общество, которое способно отдать свою жизнь, может быть, не всегда, но в экстремальных случаях, за другого. Мы не знаем о человеке многое. Человек настолько таинственное существо, настолько великая тайна, что мы ни о себе ничего не знаем, ни о тех людях, которые стоят рядом с нами. Они больше, чем те поступки, которые они совершили в своей жизни. Но нам кажется, что человек обусловлен, детерминирован только поступками и мыслями, которые он говорит и производит. Нет. Потому что иногда мы видим, как человек делает больше, чем он делал в течение всей своей жизни. И несмотря на то, что всяк человек ложь с одной стороны, но с другой стороны человек похож на Бога. Потому что Господь говорит, Он сотворил человека по образу и подобию Божьему. И вновь возвращаюсь к сегодняшнему брачному пиру, к божественной литургии, братья и сестры. Мы часто испытываем внутренний кризис, нравственный, духовный, моральный, как мы говорим, еще что-то в душе. И мы думаем, почему это происходит. Потому что мы не знаем не только себя, но мы еще не знаем силы таинства. А сила таинства в святом причастии. И чем больше мы открываем свою душу для причастности Богу, тем больше мы получаем от Бога тех сил. Почему у святых людей не было кризиса, связанного с унынием, отчаянием, печалью, тоской? И даже если они терпели напасти, если им было трудно справиться даже с какими-то похотливыми желаниями, то они в Боге преодолевали их. И выходили победителями из этой брани, из этих испытаний. Значит, мы не знаем, где наше спасение. Значит, мы не знаем, где мы можем утолить жажду и укрепить свои немощные силы. И поэтому человек сегодня более нравственно болен, чем физически. Но человечество в основном говорит о том, что у него физических болезней много. Но он не должен забывать, что у него еще больше нравственных болезней. Но если физическая болезнь оставляет человека человеком, то нравственная болезнь разрушает человеческий образ и Божий образ в человеке. Он перестает быть человеком. Родился человеком, а умирает зверем. И именно это самое страшное. Поэтому церковь говорит, если человек умер без покаяния, то он не погребается христианским чином. Это значит, как животные не погребаются христианским чином, точно так же и человек лишается. Раньше говорили в народе, закопали как собаку. Значит, даже никто не сказал, Господи, упокой душу этого человека. Просто, как говорят, сыграли в ящик. А сыграли почему? Потому что музыку на прощание проиграли ему. Сейчас все меньше и меньше играют музыку. Но ее все равно играют. Но самое печальное, Это то, что и многих умерших без покаяния отпевают. В надежде, конечно, на то, что может быть хоть что-то, или проститься, или хоть как-то душа упокоится. Но иногда мы идем вопреки Божьей правде. А Божья правда, она другая, братья и сестры. Бог хочет любви человеческой уже здесь, потому что Он дал эту человеческую любовь. Разве отец или муж или жена не захотят взаимной любви, если они дарят эту любовь? Все хотят взаимности. Мы хотим от Бога благословений, щедрот и милостей, забывая при этом, что несмотря на то, что Бог велик, и когда же Его называет Церковь страшен, Он с очень ранимым сердцем, с очень уязвимым сердцем, потому что это сердце, оно очень чуткое. Оно ни разу не оборвалось, правда, это сердце, потому что Бог не един, братья и сестры, а Он Троица. А разница в том, что в Троице преодолевается всякое несчастье, всякая боль и всякое страдание, всякое страдание. И только в одиночестве невозможно этого преодолеть. И так в семье бывает. Бывает, один человек вступает в брак с другим человеком, а детей не заводит. Не заводит детей, а значит, нет этой Троицы. А значит, рано или поздно друг от друга эти люди устанут. Потому что люди эгоистично смотрят друг на друга. А семья, она разрывает круг эгоизма из двоих. Потому что дети разрушают все стереотипы, все эгоистические намерения. Они заставляют родителей посмотреть на новую архитектуру своей семьи и строить на других несущих основаниях. Вне детей все очень шатко, все очень слабо, подвижно. И только когда есть дети, они укрепляют союз. И поэтому нам нужно давать для наших детей как можно больше иммунитета духовного, нравственного иммунитета. Чтобы они никогда не чертыхались, чтобы они мат никогда не произносили, чтобы они не вожделевали на чужое, не смотрели завистью, и чтобы не брали чужое. А в этом, в наше время, размыты эти границы. Нет понятия о хорошем и о плохом. Сейчас можно нанять адвоката и защищать последнего подонка и маньяка, последнего преступника. Не потому, что он не имеет права на защиту. Все имеют право на защиту. И Бог защищает последнего грешника. Но эта защита бывает несправедливой. Она бывает купленной. Потому что у человека есть просто много денег. И он всех подкупил. И подкупил прежде всего совесть другого человека. И когда таких образов все больше и больше появляется в обществе, то дети смотрят на этот мир и говорят: сильный и нормальный человек – это тот человек, который ничего не делает и имеет много денег, потому что он все может купить. Но он не только покупает, но он еще и продает. Вначале совесть, потом родителей, потом Бога. И такая душонка, по идее, лишается христианского отпевания. Как помните, умер богач Лазарь. Лазарь, когда умер, то ангелы его взяли на небо. А когда богач умер, то справили пышные похороны. Так и бывает сейчас. Только и слышишь, что похороны справили. И поставили могильный тяжелый камень на могилу человека. А обычный человек умер. Простой, открытый Богу и людям. Деревянный крестик, как у Христа. И вот где правда, а не там, где пышность обставляют даже тление. В следующее воскресенье мы постараемся начать воскресную школу. Воскресная школа для наших детей – это школа прежде всего благочестие. Благочестие начинается из знаний. Знание, когда человек имеет, он уже стоит перед выбором или выполнить эти знания, или же пренебречь ими. И поэтому сами по себе знания, они не имеют ценности. И не имеют ценности не только тогда, когда они осваиваются жизнью. Когда человек прилагает к этим знаниям свое сердце и свой разум, и свои руки. И поэтому в этой воскресной школе мы будем стараться помочь нашим детям выживать в коллективе добром и плохом. Чтобы у детей был иммунитет против всего плохого, и чтобы они были отзывчивы на хорошее. Чтобы у них внутри сердце было наполнено, как апостол Павел говорит, здравыми смыслами. А этих здравых смыслов все меньше и меньше оседает в сердце детей. Все больше и больше дети проводят время в интернете, потому что родители все меньше и меньше общаются со своими детьми. А значит, они набираются в интернете там такого, что они сами не знают, что с этим потом делать. И бедные страдают по жизни, не приспособленные к жизни, потому что вся их жизнь воспринимается в жестике, в кнопочках, в клавишах. А жизнь – это реалия, где страдания, где боль, где измены, где все есть, и с этим нужно справиться. Это нужно иногда понести как крест, который Бог дал человеку. И поэтому мы воскресную школу будем воспринимать как начальную школу благочестия. И то, что нам не удается заложить в детей поодиночку, мы будем закладывать вместе с Божьей помощью, помогая сообща друг другу. Потому что вне общества человек не может выжить, как мы уже говорили. Пусть же радости других людей будут нашими радостями. И пусть скорби будут скорбями нашими, других людей. И это в первую очередь мы должны научиться переживать через божественную литургию. Потому что литургия имеет вселенское значение. Если хотите, космическое. Потому что космос в переводе – это украшение. Это то, что украшает этот мир. Если не будет литургии, значит не будет всеобщей боли за страдания другого человека. И пока есть литургия, сердце человеческое способно сжиматься от скорби и боли другого. Всем Божье благословение на предстоящую трудовую неделю.